Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня я с радостью приветствую в студии Ирину Васильевну Анненкову, доктора филологических наук, профессора кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета. И сегодняшний эфир, я надеюсь, восполнит мое давнее обещание, данное одному автору, которому не чужды проблемы русского языка и русской литературы, и мы будем говорить именно об этом, о нашем родном языке, о литературе, тем более недавно мы отмечали 205-летие со дня рождения нашего Михаила Юрьевича Лермонтова. Этому тоже будет посвящена одна из передач, это уже позже. Ирина Васильевна, что, на ваш взгляд, профессионала сегодня характеризует состояние, как вы могли бы охарактеризовать состояние русского языка и литературы сегодня, именно как преподаватель, наверное, в первую очередь?
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я еще раз хочу поблагодарить радиостанцию «Радонеж» за такую честь, которая мне оказана. Спасибо. И если говорить о состоянии русского языка, я всегда была таким оптимистом и всегда говорила, что наш язык такой сильный, такой богатый, у него такая мощная система внутренняя, что он умеет перемалывать все то инородное, все то, может быть, ненужное, что регулярно на протяжении существования нашего народа вливалось в него. Но сейчас меня беспокоят две серьезные, существенные проблемы, которые, в общем-то, связаны с нашей повседневностью. Я уже, по-моему, в прошлый раз говорила о том, что мы все живем в медиапространстве, медиа нас фактически поглотили. Это правда, и здесь нужно смотреть прямо в глаза этой проблеме. И именно через различные типы медиа мы потребляем, как сейчас говорят, потребляем ту информацию, которая нам предлагается и средствами массовой информации, и социальными сетями. И даже городское пространство, оно тоже очень сильно медиатизировано. Мы с вами видим электронные сообщения, бегущую строку на автобусах. Троллейбусов уже почти нет, но на автобусах, на трамваях. Мы с вами видим, как остановки тоже имеют электронное табло, и тоже все это сообщается нам, какой трамвай, в какое время придет и так далее. То есть мы постоянно вот в этой цифровом пространстве медийном. И несмотря на то, что оно сегодня очень сильно такое изобразительное стало, у нас очень много картинки, людям предлагается картинка, те же смайлики – это картинка, но все-таки язык, речь все равно превалирует. Все равно это как раз тот основной ядерный ресурс, с помощью которого осуществляется и общение, да, вот так называемая медиакоммуникация, и информирование людей, потому что если нам просто предложат какую-то фотографию без комментария, она окажется интерпретирована нами не так, как хотят донести те, кто ее опубликовал. Поэтому язык оказывается все-таки пока самым главным носителем тех смыслов, которые нам предлагает медиапространство. И что же мы сегодня видим в этом медиапространстве? А мы сегодня очень часто встречаемся с нерусской речью. Ну, здесь несколько, скажем так, источников этой нерусской речи. Ну, первый источник – это не очень высокая речевая грамотность тех, кто нам предлагает тексты различные. На этом построены различные ошибки там, с предлогами. Да? Но с этим можно бороться. Да? По крайней мере, мы можем это можем отсекать, если мы сами грамотны и учим своих детей грамоте.
Да? Ну, отсекать на каком уровне?
Ну, на уровне личностном.
Если мы видим рекламу, которая уже напечатана очень крупно на баннере, конечно, мы внутри поймем, что ошибка, и ладно.
Ну, слушайте, ну вот пример. На месте событий таких-то родные погибших рассказали, что Василий Федорцев вместе с семьей только что вернулся из отдыха с югов. Ну, это типичная речевая ошибка, связанная с таким просторечием. Но, это, правда, это грамматическое просторечие, потому что здесь неправильное управление предложено. Но дело в том, что вот мы все равно понимаем, что это неправильно, это неграмотно. Но мы знаем это, потому что мы получили хорошее образование в школе. Это на уровне школы и семьи. Мы это можем отсекать.
Но это хотя бы связанный текст.
Это связанный текст. Сегодня
общаются
связанный текст. Но дело в том, что соцсети хотя бы, понимаете, они имитируют межличностную коммуникацию. И вот эта несвязанность, она предположено тем, что мы в своей обычной речи, когда мы с вами на бытовом уровне общаемся, мы же тоже иногда не связанными предложениями общаемся. Ну, даже мы знаем, что в языкознании есть понятие высказывания как минимальной единицы именно речи, а не языка. Не предложение, не словосочетание, а высказывание. Классический пример: вам с сахаром или без? Без. Вот без, этот предлог, это высказывание полноценное, потому что у нас уже есть коммуникативная ситуация. Плюс мы можем там мимикой, жестами себе помогать. И в этом смысле соцсети, они как бы имитируют именно такой тип общения. Но дело в том, что нерусская речь, нерусское предложение, я скажу, почему я на это обращаю внимание, сегодня предлагается нам в качестве такой вывески на сайтах, новостных сайтах-агрегаторах. С чем это связано? Это связано с тем, что сегодня очень большую долю именно новостных текстов, новостных материалов составляют так называемые роботизированные тексты. Вот это тот самый процесс цифровизации, о котором нам активно рассказывают разные умные и неумные люди. Вот мы с вами его наблюдаем на уровне этих текстов-агрегаторов.
Можно я переведу для наших слушателей агрегатор? Это, на мой взгляд, портал или какой-то сайт, который аккумулирует те или иные новости, да?
Да, то есть если вы, например, скажем, у вас в компьютере или в вашем девайсе, гаджете, в вашем смартфоне, ну нет русского слова, в вашем устройстве, да, компьютерном, мобильном, да, ну как
в еще? Продвинутом мобильном телефоне.
Телефоне, да. У вас, например, там или основная страница, вот вы нажимаете, вы новости ищете через Яндекс или через Рамблер, и вот вы вошли на эту страницу основную. И первое, что у вас есть, это строчки с новостями. Причем там главная страница, Москва, общество, политика и так далее. И первое предложение – это всегда какая-то новость. И эта новость, она дается нам, ну, вот такими коротенькими фразами. Иногда бывает прямо на этой странице ужасно все. Бывает, что ты открываешь эти новости, да, там сразу несколько источников, и вот ты начинаешь читать, и ты понимаешь, что это не по-русски. Ну, сейчас вот я найду, если это можно, да?
Конечно.
У меня есть такое в заметках, в моем девайсе, у меня есть в заметках такая строчка «Ошибки в СМИ».
То есть вы утверждаете, что эти первые строки, они создаются роботами?
Я не утверждаю, я это знаю. У нас на факультете есть научная программа, грант внутрифакультетский. Люди занимаются этим, они изучают это. И это связано с чем? С тем, что, конечно же, компьютер обрабатывает там за минуту, за секунды гораздо большее количество информации, чем человек. Хотя мозг человека, как мы знаем, на самом деле мощнее любого компьютера. Но мы все-таки живые люди, поэтому мы все быстро так делать не можем. А компьютер и быстро обрабатывает, быстро выкапывает вот эти нужные информационные сообщения и быстро же создает это. Ну что такое робот? Это на самом деле, да, не вот этот ручки-ножки огуречек, а это алгоритм, математический алгоритм, который пишет, создан для того, чтобы писать те или иные тексты. И вот сейчас я попробую найти предложение. Вот смотрите. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавков в Фейсбуке. Порядок слов современного сайта-агрегатора не русский. Потому что об этом в Фейсбуке должно быть, да, то есть так называемый детерминат предложения, который относится ко всему предложению, он должен стоять таким образом, чтобы было видно, что он ко всему предложению относится. Это в русском предложении.
Помимо всего прочего, смысловой центр здесь нарушен.
Конечно. И вот таких предложений, которые страдают именно на уровне порядка слов, а порядок слов – это грамматика. В русском языке нет свободного порядка слов, понимаете? Это такой миф на самом деле, потому
что... Ну, для новостных сайтов это и не страшно, наверное.
Нет, я считаю, что страшно. Я объясню, почему. Потому что человек привыкает к такому типу конструкции предложения. Что такое синтаксис? Что такое предложение? Это синтаксис, да, синтаксическая конструкция. Что такое синтаксис? Это грамматика языка. Я всегда говорила о том, что не боюсь я лексических заимствований, потому что мы за счет словообразования, грамматики, мы перемалываем эти заимствования. А грамматика – это то, что наиболее консервативно в любом живом языке. Это то, что почти не поддается разрушению. Да? Вот грамматика сформировалась, и она таким образом существует на протяжении столетий. Там, у нас утрата падежей – это достаточно длительный процесс. Вот сейчас мы, кстати, тоже видим эту утрату падежей, когда мы в Измайлове не склоняем, понимаете? Но, может быть, здесь объективный какой-то процесс, хотя мне не нравится. А молодежь уже не любит в Бутове. Да? Но дело в том, что грамматика – это каркас языка. Именно в грамматике заложена та самая ментальность народа, который говорит на этом языке. Слом грамматической структуры – это неизбежный слом ментальности. Ну, точно так же, как более, может быть, понятный нашим слушателям пример такой приведу. Мы можем, например, говорить о себе, что нам там холодно или жарко, да, мы скажем бессубъектно «мне холодно». То есть фактически холод является главным действующим лицом, хотя у нас здесь грамматически нет лица никакого, да. А вот в английском языке или в итальянском вы не можете. «Sono fredda», я скажу, да. «Io sono fredda», то есть «я холодная сейчас», да, на самом деле, «я замерзла». А мы можем сказать «и я замерзла», «и мне холодно». Это будут разные представления о холоде. И вот в этом смысле грамматика русского языка, она не ячная такая, да, как Бицилли писал в свое время. Она не яцентричная. То есть для человека гораздо важнее, для русского человека, мир и люди вокруг него. И вот, понимаете, строение, грамматическое строение предложения, оно тоже отражает определенное наше представление о мире. И поэтому, вот еще, Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника. Так, извините меня, это сотрудник, его данные утекли куда-то? А речь-то идет о том, что нашли человека, который якобы способствовал тому, что произошла утечка данных клиентов Сбербанка. И это не потому, что люди не понимают, это роботизированный текст. Роботизированный текст создал именно вот такую конструкцию, не русскую с точки зрения грамматики, понимаете? Потому что он просто прямой порядок слов. Да, субъект действия, потом объект действия, а что потом, вообще все в конце. А в русском языке так нельзя. В русском языке размещение каждого слова в предложении меняет смысл этого предложения. И вот, на мой взгляд, сейчас это очень серьезный вызов, как модно говорить, нашему языку. И я хочу сказать, что здесь проблема заключается в том, что пишут алгоритмы, очевидно, не по алгоритму русского языка, вот эти математические модели.
Скорее всего, программа тоже какая-то.
Программа, да. И вот, вы знаете, тут такая проблема-то возникает, на самом деле, гораздо более серьезная и сложная, чем просто вызовы языку нашему. Все дело в том, что программы пишут математики, и, как правило... Насколько мне известно, вот Ирина Константиновна Мухина, автор, тоже гость Радонежа, она об этом рассказывает, потому что это ее опыт. Программы пишут на Западе, в англосаксонском мире, русские, китайцы и индусы. Да, потому что математически они наиболее развитые. Ну, интеллект, в общем, более развитый у нас, оказывается. В менеджменте там, конечно, англосаксонские представители работают. Но они уже нацелены на то, что они должны писать эти алгоритмы для нашего языка, опираясь на алгоритм английского языка. То есть здесь проблема уже утечки мозгов не просто они уехали туда, они фактически работают уже на разрушение, сами того не зная. Они работают на разрушение нашего языка. Это не очень быстрый процесс. Это будет происходить достаточно долго, но этот процесс запущен. И если так вот по-честному смотреть на эту проблему, не закрывая глаза, не пряча, то вообще наши математики должны просто обратиться, не знаю, к правительству, к президенту, к кому-то, что мы должны создавать алгоритмы под наш русский язык для наших средств массовой информации. Понимаете, это очень серьезная проблема. Вот для меня она очень такая болезненная. Я ее боюсь.
Ирина Васильевна, вы доказали целиком и полностью, что эта проблема существует. Я никогда об этом не задумывался, потому что подобные вещи как-то проходили мимо. Ну, написана первая строка
коряво.
Неграмотно, коряво,
да.
И бог с ним. А новость получаешь, сам ее в конце концов обрабатываешь, интерпретируешь и даешь в эфир.
Это вы можете интерпретировать. А дети, которые сейчас учатся в школе, они уже не смогут ее интерпретировать.
Что касается детей и всех остальных, я вообще с ужасом думаю о том и ощущаю то, когда люди начинают излагать письменно свои мысли. В чем бы это ни заключалось. А, по радио, так сказать... артикулируя какую-то вещь, сначала мы пишем что-то, когда я вижу эту записку, и вообще, когда мы становимся на эту зыбкую почву, приведении своих мыслей в письменном виде. Мне кажется, сегодня это недостижимая для многих задача, чтобы как-то без ошибок справиться с простым самым текстом. Я вообще с ужасом, не знаю, как современные учителя в школе, открываю тетрадь там или какую-то, так сказать, бумагу, где кто-то что-то написал. В интернете то же самое. Вообще, по-моему, это задача номер один. Правильно, мы говорим о грамматическом построении предложения, а что касается словообразования или написания самых простых слов, которые, так сказать, на уровне первого, второго, третьего классов уже известны, нам должны быть. А какие показатели дал тотальный диктант, прошедший недавно. Угу. Вот с этим проблема. Вообще, как люди еще отваживаются что-то писать. Мне это удивительно. А уж про соцсети я не говорю, там вот этими краткими фразами.
Да, там вообще замена даже. Ведь вот мы, конечно, любим сейчас вот эти смайлики, да, мы их используем. Ну, потому что, во-первых, мы общаемся в этой мобильной системе очень много. Мы проводим очень много времени, потому что надо написать, ответить, да. И, конечно же, очень часто ты понимаешь, что если сейчас будешь писать ответ
некогда,
очередной,
да.
Некогда, ты бац, этот смайлик, да. Но, на самом деле, это же влечет за собой примитивизацию мышления. Потому что, что бы ты мог, какое предложение, какой период ты мог бы развернуть, но для этого нужно время.
А есть уже и слова смайлики, если можно
да,
так выразиться.
Да, 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 да. То есть в этом смысле, да, ведь очень, мои дети, например, говорят, мама, ты неправильно смайлик отослала. Это вот другое значение. А я говорю, ну я по интуитивно. Нет, говорит, все регламентировано, мама. Понимаете? А я эту регламентацию не знаю, я по наитию. Вот что мне кажется, выражает этот смайлик, то я и посылаю. А оказывается, здесь есть тоже жесткая фиксация. Мы тоже должны над этим задуматься, потому что это нам предлагают только одну модель поведения. Даже из этих смайликов нам не предлагают выбрать какое-то множество, а только один. Ну, а что касается вот текстов, написания этих текстов, это серьезная, очень серьезная проблема. Бедные учителя, они тоже зажаты в рамки программ, которые им предлагаются. Они зажаты в рамки этих несчастных электронных дневников и бесконечной отчетности. Недаром уже поднимается этот вопрос. Но ничего лучше сочинения и изложения никто еще не придумал. Я вот в прошлый раз немножечко коснулась этого. Почему в Канаде мы проводим этот конкурс именно сочинений? Я как раз спокойно отношусь даже вот к орфографическим ошибкам. Но умение выразить свою мысль – это самое важное. И все равно ты устно мысль так не выразишь, как на письме, потому что ты научишься устно красиво излагать свои мысли, если ты сможешь сначала их письменно сформулировать. Потому что устная речь бытовая, она не предполагает именно выражение глубоких мыслей. А устная речь, например, научная, учебно-научная, ученик выходит к доске, да? Он должен сначала продумать эту свою речь, как минимум, да? А может быть, сначала что-то написать, а потом себе это заучить или понять, что ты написал, и потом выйти к доске и ответить. Почему всегда написание шпаргалок поддерживалось, да? Ты все равно записываешь этот текст. Работа ручкой, не на компьютере, не на клавиатуре. Когда ты работаешь рукою, это совершенно... Ты мыслишь вместе с рукою. Иногда у тебя мысль убегает вперед, но ты можешь вернуть, а с клавиатурой все по-другому.
Моторная память, да? Какая-то?
Да, и моторная память, и, понимаете, вырисовывание буквы позволяет нам и орфографию подтягивать, потому что если ты видишь, как эта буква рисуется, вообще каллиграфия – это же особая такая дисциплина, которая дисциплинирует ум в том числе, да, это же способность работать, организовать себя, это тоже каллиграфия делает.
Но здесь есть еще и, на мой взгляд, психологический аспект. Человек, который пишет связанный текст, и большой текст, и осмысленный текст, он должен как-то себя представлять в социуме. Во всяком случае, не бояться выразить себя и свою личность, свои мысли. А часто существует такая заниженная или хотя бы, ну, квази-заниженная своя самооценка, чтобы не выделяться специально. Некоторые люди напускают на себя личину некоего, скажем так, литературного юродства. Угу. И намеренно выражаются, скажем, может быть, каким-то сленгом, языком субкультуры. И уже настолько успевают в этом, в кавычках, что не могут потом писать,
вернуться
обратно. Да.
Да, это тоже проблема. И более того, мы можем с вами... Я могу на себе привести пример, как вот молодежная субкультура, молодежный сленг, в общем-то, все равно подминает под себя очень часто. Я очень хорошо помню время, когда появилось слово «тусоваться» и «тусовка». Это конец 80-х годов. Меня от этого слова колотило. Вот я была студенткой в 80-е годы. Меня просто трясло от этого слова. Но я сегодня употребляю его. Понимаете? То есть я признаюсь в том, что вот этот жаргонизм, он меня победил.
Не режет слух.
Уже не режет слух. Знаете, оно мне неприятно. Но я не могу сказать, что я его только с отрицательной коннотацией, с отрицательным значением употребляю. Понимаете? И поэтому, конечно, причем как это произошло, я не знаю. Я стала это делать уже во взрослом довольно-таки возрасте, когда у меня дети появились. Я очень долго не принимала это слово. Но и есть такие слова, которые совершенно неприемлемы. И я не исключаю, что они меня победят. Понимаете? Вот. Но я хотела бы вот к пространству городскому еще вернуться. Еду, правда, в машине по Чистопрудному бульвару. А теперь же так все красиво сделали, мимо театра «Современник». И там табло. Как-то я тоже раньше к этому не присматривалась. Табло. Остановка. Я ничего понять не могу. Электронно бежит это все. Три строчки. И все «Чистопрудний бульвар» — это все латинизировано. Так, думаю, ну сейчас, наверное, побежит русская, кириллическая. Ничего подобного. Все три надписи были сделаны только на латинице. А поскольку я уже читала материалы многих публицистов о том, что в метро вот это, да, дублирование на английский язык идет, и что, в общем, конечно, в табличке с указателями на английском языке, ну, по крайней мере, латинизировано, да, транслитерировано таким образом. Ну, я понимала, что это серьезная проблема. Но чтобы не было надписи на русском языке, кириллически, и была только латинизированная надпись, я такого не встречала еще ни разу.
Все началось с отсутствия буквы «Ё».
Ой, я прям буквально недавно опять изучала проблему буквы «Ё». Сама для себя решила еще раз почитать, кто и как за нее боролся, как Дашкова активно ее отстаивала.
Помните у патриарха Никона за последний «Ер»?
Да, 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 да. Ну вот. Поэтому, и вы понимаете, я задумалась над этим. Городское пространство. Мы живем в России. Все наши охи-ахи, это все очень хорошо. Но на самом деле у нас такой хиленький, дохленький, но есть закон о государственном языке. У нас есть закон о государственном языке. Вот статья номер один, пункт второй. Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривает обязательность использования русского языка в сферах, определенных настоящим федеральным законом, другими федеральными законами и так далее. И в эти сферы входят в том числе надписи там, на магазинах, да, на остановках и так далее. Это все городское пространство. Это все входит в понятие обязательности употребления русского языка. Значит, возникает вопрос, что власти, которые такое допустили, они нарушают закон о государственном языке Российской Федерации. Понимаете, это гораздо более серьезная проблема. То, что там дублируются в метро остановки на английском языке, ну, я считаю, что это избыточно, но сначала-то по-русски объявляется, слава богу, еще пока. Да? То, что у нас есть указатели к музеям, к театрам, они там мелким шрифтом, кириллическим мелким шрифтом, латинизированным, пожалуйста, пусть это тоже остается. Ничего страшного, хорошо, что у нас так много туристов, пусть они приезжают с добрыми намерениями. Но то, что для жителей города... Для людей, носителей русского языка, потому что все владеют русским языком. Граждане России все должны владеть русским языком. И, в принципе, они владеют русским языком. Москва, столица нашего государства, предлагает нам абсолютное отсутствие надписи, существенно необходимой надписи, потому что это обозначение остановки. Человек должен знать, это остановка или не это остановка, а он не владеет другим языком. Я всегда говорила, что наш плюс в том, что мы очень легко в латинице ориентируемся. Кириллица в этом смысле вообще подарок, действительно, небесный нам подарок. И попроси любого иностранца прочитать на кириллице, он не сможет. А мы очень быстро транслитерируем. У нас вот мозг хорошо устроен. И мы за счет этого можем совершенно замечательно играть с этим, ну, в пределах нормы, конечно же, да. Ну, вот могу привести пример такой. В свое время появились эти сумки, которые у нас когда-то назывались авоськи, и на Западе они стали модными, сейчас опять они модные. И вот они на Западе писались именно латинизированно «авоська». Да, и вот модный тренд «авоська», модный, ну, тренд тоже хорошее, плохое слово, но это название статьи было такое. Но это все было кириллически, там, по-русски, а авоська была латинизирована. Замечательно. Это такое обыгрывание, да, это ирония была по отношению к этой авоське, а точнее к тем модельерам, которые ее придумали. Нам ее придумать не надо, у всех, по-моему, на антресолях лежит где-то, завалялась. И мы можем с этим играть, мы можем аргументировать с помощью этого приема, но замещать собою полностью визуализация иноязычная нашего русского названия – это преступление против нации, это нарушение закона о государственном языке. Поэтому мне кажется, что если все-таки люди, которые за это болеют, я вот только один пример привела, их гораздо больше. Если люди, вот мы все болеем за это, то, наверное, все-таки надо не просто, вот как я сейчас охую-ахую на радиостанции «Радонеж», а, наверное, все-таки надо как-то консолидированно обращаться с петициями в мэрию, обращаться к структурам институциональным каким-то, которые должны услышать нас, потому что мы граждане страны, и они граждане нашей страны. Но они фактически не просто нарушают единично, они предлагают нам жить в этом нарушении, понимаете? И вот эта проблема для меня сейчас тоже очень существенная. Повторяю, я всегда к этому относилась, ну, достаточно спокойно. Но поскольку это перешло в городское пространство, это же не Samsung и не Panasonic, которые являются там зарегистрированными некими брендами, лейблами, которые мы пытались в свое время там, да, сделать надписи кириллические. Нельзя, юридически этого сделать нельзя. Здесь-то, извините меня, чистые пруды. Название остановки, которое пишется по-русски, чистые пруды, у нас есть место, чистопрудный бульвар и так далее. Значит, это не должно быть так. Нужно обязательно с этим каким-то образом бороться. Поэтому, честно говоря, я вот просто, если будут какие-то отклики от читателей, то я готова, если не возглавить, то поучаствовать в этом процессе.
Ирина Васильевна, но мы действительно, вот порой, уныние, конечно, очень страшный грех, и все такое, я все понимаю. Но ведь мы говорим, вот в каком состоянии сегодня русский язык, русская литература. А что такое русский язык сам по себе? Это носители, и это среда. Язык не живет без среды и без носителей.
И тексты.
И тексты. Смотрите, тексты уходят, у нас не читают. Библиотеки делятся фондами, и фонды распродают, насколько мне известно, у нас во всяком случае. Исчезают книжные магазины там. Ну, что-то издается, конечно, но очень маленькими тиражами. Носители уходят, это в силу физиологических причин. За что мы, собственно, боремся? А эта агрессивная среда, она пожирает остатки и языка, и литературы, и культуры. Мы не говорим сегодня о той пошлой псевдолитературе, которая наводняет прилавки и закрывает собой какие-то уже оставшиеся сокровища нашей литературы. Мы не можем научить наших детей необходимости или показать им необходимость чтения классической литературы, например. Чем мы можем мотивировать это? Я не знаю, только тем, что они будут грамотно писать изложения или сочинения, или диктанты, или будут грамотными людьми, культурными людьми. А зачем?
Ну да, если все компетенциями заменяется. Вы знаете, я все-таки работаю со студентами, с молодежью, и я вижу, что в большинстве своем они все-таки нацелены не столько на информирование, сколько на получение знаний. А знания невозможно получить вот таких обрывочных информационных сообщений. Хотя, конечно, сегодня интернет предлагает не только информацию, он предлагает и знания. Здесь не будем кривить душой. Но вот я присматриваюсь, прислушиваюсь к ним, и я вижу, что у них очень чуткое такое понимание того, с чем пришел к ним взрослый человек. И если ты пришел к нему с архетипами своей национальной культуры, если ты ему предлагаешь в процессе, может быть, даже не очень связанной с этим лекции, они очень откликаются на это. Они могут спорить, они могут тебе предлагать в противовес, там, например, вот, ну, американизированную, да, такую культуру. Но где-то на уровне, знаете, генетики все равно что-то вот заложено. Они откликаются на это. И если мы будем им это предлагать, они будут это активно на это отвечать. Но тут, конечно, нужно понимать, что русский язык, в первую очередь, он в пространстве семьи. Вот я опять подчеркиваю, если мама и папа читают стихи, сказки, там, поют песенки русские, если мама и папа пословицы и поговорки употребляют. У ребенка это откладывается на генетическом уровне, на подкорке такой. И тогда ему будет радостно открытие, да, узнавание уже в сложном тексте того, что он узнал на уровне вот такой слуховой памяти, да, музыкальной памяти, когда мама и папа ему в младенчестве что-то читали, рассказывали. Вот эти коды культурные, они же заложены все, например, ну, премиологическая вот эта система, да, пословиц и поговорок любого народа, она содержится, вот код этот содержится. И потом, понимаете, у Толстого же замечательный эпизод, когда Наташа Ростова танцует, да, как у этой графинички, да, которая была воспитана иностранцами, откуда в ней это? Значит, все равно это в человеке живет. Значит, все равно в человеке это есть. И вот какие тексты мы ему будем предлагать, такие он и будет читать. Я, кстати, неплохо отношусь к проекту. По-моему, сейчас как-то он заглох. Помните, Чехова, Толстого читали вслух актеры. Это может быть хуже, это может быть лучше. Но что делать? Мы должны предлагать молодежи хотя бы в таком варианте слушать аудиокниги. Я считаю, что хотя бы так их надо знакомить. Он едет в машине и слушает, или там себе загрузил, и он слушает хотя бы такой вариант. Ясно, что большинство современной молодежи «Войну и мир» не прочитало. Это очевидно совершенно. Ну хорошо, тогда давайте покажем ему вот медиапродукт, мы покажем ему кино Бондарчука, потому что оно совершенно гениальное. И вполне возможно, что ребенок на это откликнется. Поэтому, а там русский язык очень хороший в кино, замечательный русский язык. Поэтому, мне кажется, мы сейчас должны использовать абсолютно весь пласт, который вот мы уже наработали в своей культуре, во всех аспектах. Это письменные тексты, это кинотексты, это аудиотексты. Мы должны так или иначе предлагать ребенку все эти наработки. Культура, Владимир Васильевич Миронов, декан философского факультета, в свое время сказал, культура – это такой продукт, который требует насилия над тем, кому эту культуру предлагают. Конечно, ребенку в футбол-то интереснее поиграть или в гаджете посидеть, да? Конечно, это легче. И мамам с папой легче. Проблема, кстати, как раз в том, что мама и папы не общаются с детьми. Они не разговаривают с ними. Мама, вместо того, чтобы катить колясочку и огукать с ребенком, она либо переписывается, либо в наушнике разговаривает с кем-то, а ребенок сам по себе. А как он начнет социализироваться? Как он начнет формировать свой речевой аппарат? Он должен наблюдать, как работает речевой аппарат его мамы. У меня в свое время, когда родилась младшая дочка, моя мама решила, она блестяще знает немецкий, она решила изучать французский. Ей давалось очень тяжело, но возраст уже и немецкий другой аппарат дает речевой. И ей было трудно. И тут она заметила, как младшая моя смотрит ей в рот, когда она говорит ей что-то. И шевелит ртом. И она говорит, я поняла, что для ребенка это такой труд, на вроде бы родной язык, но для него-то он все равно какой родной, да? Какой это большой труд приспособить свой речевой аппарат под ту речь, под тот язык, на котором с ним разговаривает. Поэтому мы должны общаться друг с другом. Конечно, если мы уйдем все в экран, ничего хорошего из этого не будет. И русский язык превратится в смайлики бесконечные. А язык, естественно, это как раз носитель ментальности народа. Гумбольдт сказал, язык – зеркало народа, души народа, да, душа народа и зеркало души народа. Поэтому вот даже то, о чем я сегодня сказала, вот эти две проблемы, это вообще, что называется, затуманивание, загрязнение этого зеркала, потому что мы фактически на пути к лишению своего собственного языка, лишению именно тех сокровищ, которые у нас есть, грамматической структуры, там, графической структуры языка. Это очень серьезные вещи. Это фактически, ну, такое разрушение нации, по большому счету. Поэтому, если мы сохраним межличностное общение на уровне семьи, школы, университета, все равно же мы продолжаем общаться. Мы же не только звоним друг другу, мы не только пишем друг другу, мы все равно ходим друг к другу в гости, встречаемся где-то, да. Мы должны разговаривать друг с другом. Мы должны пока как умеем, а вообще захочется и хорошо разговаривать, и красиво разговаривать. Но тоже не надо обольщаться. Все равно, вот скажем так, высококультурный речевой слой, он тоже все равно останется тонким, да? Но хотелось бы, чтобы какие-то хотя бы, ну, средние такие представления о речевой культуре, они были у большинства народа. Это возможно. это возможно, вот если мы общаемся, если мы вводим детей в школу, в хорошую школу, где есть русский язык, литература, где этому уделяется должное внимание. И если мы читаем, конечно же, и учимся писать. Вот надо просто писать сочинения, изложения друг с другом, соревноваться, не знаю, что там еще делать. Вот мне кажется, так.
Я абсолютно с вами согласен, но тем не менее, вот когда подумаешь, какой регресс, скажем, здесь у нас произошел, скажем, на радио «Радонеж» в первую очередь, потому что я сужу по нашему ареалу обитания. Какие были авторы, как они общались, как они говорили. Каждая передача — это была практически лекция и образец хорошей русской качественной литературной речи. Заслушаешься. Причем люди совершенно разных страт, скажем так, историки, богословы. И отношение к слову, оно было совсем другим. Я часто думаю, что мы, журналисты, подчас виновны в том, что происходит вот эти вот отрицательные изменения в нашей и языковой культуре в том числе. Потому что мы, как говорят сегодня аналитики, создаем эту медиакартину мира, да? И нам верят, нас слушают, и нам подражают.
Пока еще
нам подражают. Но, во всяком случае, это на слуху. А во сколько раз более виновны те, кто наполняют вот эти, я уж, конечно, роботов оставлю за скобками, новостные сайты и так далее. Это же все по большей части словесный мусор, который родится и родится каждый день. Мы все уповали на скорый коллапс интернета, но этого не происходит.
Не
технологии
будет.
Опережают. Не будет. А русский язык и литература, да, медленно все-таки умирают. Я очень возлагал большую надежду на то, что новый министр образования сделает какие-то такие, совершит какие-то властные такие мероприятия, которые позволят нам быть на плаву. Но этого не происходит в силу тех или иных причин. Что-то еще должно произойти. Но вы сказали, уже назвали семью. Семья – это малая церковь, мы знаем. И сегодня она составляет, мне кажется, хорошую, здоровую альтернативу даже большой церкви. Тем более мы видим, какие потрясения испытывает и церковная жизнь. Конечно, в семье происходит все лучшее и должно происходить. Но, Ирина Васильевна, ну какие-то отрадные есть сведения о наших студентах? Вот, положа руку
на сердце. Да, они замечательные. Ну, я настолько люблю студентов, я вам честно скажу. Ну, как всегда, есть лоботрясы, есть трудолюбивые, есть золотая середина какая-то. Но это было и в советское время, наверное, это было и в дореволюционной России. Это совершенно естественное явление. Они все очень мотивированы. Они все хотят учиться, я еще раз повторю, они хотят знаний. Они радостно открывают для себя.
Но знания не ради знаний, конечно.
Нет, они, вы знаете, ну вот я определяю свою жизнь как служение Родине. Я не могу сказать, что большинство из них это может вот словесно выразить. Я буду служить Родине. Они хотят реализовать себя как личности. Большинство из них, из тех, кто приходит на факультет журналистики, они хотят писать. То есть в хорошем смысле, не графоманском. Они хотят писать о чем-то, о проблемах. Очень многим кажется, что они изменят что-то к лучшему в нашей жизни своей деятельностью. И пусть они остаются в этой иллюзии. Это очень хорошо, потому что ну, вообще жизнь из мифов состоит. Да? Вот пусть это будут созидательные мифы, а вот это желание изменить в хорошую сторону, в лучшую сторону, это такой миф, естественно. И среди них очень много людей начитанных, есть начитанные дети. Я не могу сказать, что это массово. Раньше, конечно, было больше. Но есть дети, которые много читают, которым интересно, которые классику читают. Знаете, я даже вот, у меня всегда такой культурно-исторический ликбез на занятиях есть. И последнее время я спрашивала, а это читаете там, ну, называю какие-то тексты. Да, как же. Да, мы все это прочитали. Кстати, вот 15 лет назад такого не было. Вот знаете, провал такой был. А сейчас студенты как раз стараются и учатся. Другое дело, что программы, которые им предлагают, они усечены. Они не дают им возможности. Да? То есть тот список, который мы читали, который им предлагается, он, конечно, там примерно в два раза меньше, чем наш. И, конечно же, это не значит, что они не хотят прочитать то, но у них нет возможности. Им предлагают какие-то предметы, меня простите, которые им вообще в жизни никогда не пригодятся. Им предлагают какие-то тексты, которые, ну, не стоит вообще читать, просто потому что они некачественные, априори некачественные.
Они сами это чувствуют?
Они это чувствуют, но Но им же другое не предлагается, понимаете. Учебники написаны чудовищно совершенно языком, понимаете.
Это отдельная тема.
Это отдельная тема. Вот учебники для студентов, которые мы сегодня имеем, я не говорю о учебниках по русскому языку, там еще все пока, слава богу, очень неплохо. Да, я говорю об учебниках по другим предметам. Но единично, вот новые, единично. И думаешь, а как вот человек, он писал этот учебник? Или там группа авторов, они вообще по-русски могут говорить? У самих преподавателей часто язык корявый, понимаете? Все-таки педагогов, у нас же есть педагогические институты или университеты, готовят учителей в школах. В университеты тоже все-таки надо не всех подряд оставлять, не всех подряд брать. Нужно, чтобы люди умели как раз показать себя качественно пишущими и качественно говорящими. Ну, в общем, это больная тема. Это серьезно очень.
Ну, как и во всем, есть мотивация, и должна быть мотивация. А какая мотивация должна быть для того, чтобы хорошо, литературно, правильно, по-русски выражаться, писать и так далее? Как сказал один из наших авторов в «Священном сане», если человек не любит Россию, не любит ее историю, не любит ее литературное наследие, никогда ты его ничем не заставишь, никаким образом не заставишь полюбить и, соответственно, быть в этой литературной или языковой среде. Нужно любить литературу, нужно любить нашу историю, нужно любить Россию. Вы служите Родине, мы служим Родине.
Все.
Почему? Мы не объясняем, мы не артикулируем. Это чувство присуще каждому русскому человеку,
да.
Потому что у нас есть Родина. Мне немножко, может быть, непонятен ваш тоже такой довольно пессимистический прозвучавший прогноз с тем, что... Мы не можем ничего изменить, и это прекраснодушные мечтания наших студентов, наших детей. Я думаю, что нет. Ну, пройдет это смутное время. Но не бывает так, что только Россия испытывает сегодня вот такие...
А я как раз хотела об этом сказать. Проблемы, скажем, вот связанные с языком, они во всех странах. Те же англоговорящие, особенно англичане, они это очень остро ощущают, потому что владение английским языком на таком примитивном уровне, туристический английский, да, вот для повседневного общения, вот это владение, оно влияет на качество английского языка, английской речи самих носителей английского языка. Более того, они вынуждены приспосабливаться под тех же туристов или понаехавших студентов и мигрантов, чтобы те их понимали. Они об этом очень часто и открыто говорят. Но, знаете, я вот подумала, вы сейчас, Николай, сказали про то, что вот любить Россию, литературу, культуру. Понимаете, если ты не выходил в поле, в лес, если ты не поднимал голову в небо, русское небо, и сердце у тебя не сжималось, то, значит, ты и не будешь хотеть читать на русском языке. Значит, если ты восхищаешься только урбанистической культурой, а урбанистическая культура сегодня все-таки очень унифицированная, она не предлагает нам интеграцию. Нам сегодня Москву тоже унифицировали очень активно. Да?
Но она определяет нашу жизнь.
Но ребенка нужно вывозить, он должен видеть корову, он должен видеть овечку, собачку, он должен сходить за грибами, он должен приехать, если у него бабушка в деревне, слава богу, надо обязательно эту бабушку навестить. Он должен сходить, не знаю, там, на конюшню, понимаете? То есть, если у тебя есть связь такая природная с тем миром, в котором твои предки жили, если тебя мама с папой на кладбище не водят к бабушкам, к прабабушкам. Или если нет возможности, у меня, например, некоторые предки на Украине похоронены. Но ты должен знать, вот я сейчас говорю, у меня мурашки идут по коже, потому что я знаю, что вот в этом селе похоронена моя прабабушка. Я чту ее, я молюсь за нее. И для меня это родина. Почему я, например, воспринимаю это как единое пространство, как единую территорию? Мои предки там жили, они созидали, да, они там, казаки, воевали с Петровской армией, да, вместе, совместно, да, против турок. И поэтому для меня это очевидно совершенно. И если ребенка...
В том-то и дело, что это невербальное восприятие.
Да, но оно повлечет за собой желание Есенина почитать. А если ребенок в 15-16 лет, если его не познакомили с Есениным, если он не почувствовал вот эту боль, надрыв, который был у Есенина, да, в связи с утратой родины, той, которую он знал, с его детством, да, то как он потом и не поймет, что такое Есенин. Ну, хотя, вы знаете, конечно, урбанистически тоже можно почувствовать. У меня, например, старшая дочь полюбила, когда она в Петербург съездила, и вот она поняла, что вот здесь произошла эта трагедия с Есениным, у нее вот как-то ёкнуло в сердце. Но все равно, понимаете, мне кажется, я не знаю, я когда выхожу в родовые места, приезжаю, среднерусская возвышенность, Орловская область, Я это еще называю русской Тосканой такой. Вот я смотрю в эту даль, на эти холмы, на эти леса. У меня сердце сжимается. И я, конечно же, так люблю родину и так люблю русский язык, что мне хочется только на нем говорить, только о нем думать. Поэтому здесь взаимосвязано все. Потому что предки осваивали всю эту огромную территорию, в том числе с помощью русского языка. Да, он совершенствовался, он в разных формах существовал. Но наши люди, которые шли за Ермаком, да, и прорубали топором эту Сибирь. Я когда вот летала в Якутск, в Томск, я над этой тайгой лечу и думаю, а ведь не было ни электричества, ничего, факелы. И все пешком, кто-то только на конях, телеги. И русский человек это прошел. Он вошел в содружество с теми народами, которые жили на этих землях. И он освоил это, и он подарил им письменность, понимаете? Совершенно бесплатно, да? Пользуйтесь. Это совершенно удивительно. Если ребенок путешествует по своей стране, а не только за границу, если он знает свою страну, ну хотя бы в области, хотя бы в соседней области, ему совершенно по-другому открывается мир его культуры, понимаете? А если, конечно, он сидит в наушниках бесконечно, и у него там только англоязычная музыка, то будут проблемы. Хотя, знаете, тоже опять же по студентам могу судить, они же все сидят с этими наушниками, у них там только англоязычные песни. Да? Но начинаешь с ними разговаривать, вот что-то откликается в них на русскую поэзию, на русскую литературу, на критику современных русскоязычных средств массовой информации. Значит, еще не все потеряно. Нет, я не пессимист, но просто я понимаю, что есть какие-то процессы необратимые. Мы можем их затормозить, мы можем оставить тот клад, который нам достался от мам, пап, дедушек, бабушек, прабабушек, прадедушек. Поэтому здесь... Нет, я не пессимист, нет. Я оптимистично смотрю в будущее.
И это очень хорошо, потому что мы всегда должны помнить, что последнее слово за Богом, как говорит отец Владимир Соколов, наш автор. Что бы мы ни творили, каждый должен делать, так сказать, отдаваться целиком и полностью этому делу и уповать на милость Божию, потому что Господь силен все изменить мгновенно.
Нас с вами Бог поставил вот на конкретное место. Вот мы должны честно, ответственно делать свое дело. Вы готовите передачи, я должна учить своих студентов. Да? То есть вот мы должны этим заниматься ответственно, понимая, что мы оставим людям, да, что мы оставим нашим потомкам. Поэтому нет, конечно, мы выполняем таким образом волю Божию, потому что мы в этом месте оказались. Нам даны такие знания, такие умения.
И это прекрасно. И прекрасно, если наши дети будут различать, осмысливать вот то, что происходит в сегодняшнем мире, различать добро от зла, картину мира представлять именно такой, какой она является. С точки зрения Божьего промысла ориентироваться в наших сегодняшних событиях, потому что очень сложно сегодня взрослому-то человеку сохранить какой-то нормальный здравый смысл, смотря на то,
хотя
что,
бы здравый
да,
смысл,
что совершается бы даже дома, как говорил Тургенев. Да. Есть из-за чего прийти в некую панику. Рушатся смыслы, как говорил один из наших.
А вообще порождение смысла, вот, кстати, это тоже Ирина Константиновна Мухина, мы с ней на эту тему разговаривали. У нас нет институтов, которые порождают смыслы, важные для народа. Значит, эти функции должны взять на себя люди. Ну, в частности, радио Радонеж, да, все-таки порождает смыслы. Преподаватель, профессор приходит в университет, он тоже должен генерировать смыслы для этих молодых людей. Мне кажется, это сейчас одна из важнейших задач. А генерировать их надо на родном языке, на русском языке. Почему я против всяких бесконечных публикаций на английском?
Но мы сейчас должны и несколько слов сказать в защиту нашего интернета, пока еще не русскоязычного интернета, хотя президент грозится нас все-таки изолировать от всего мира, даже в этой области. Может быть, это пойдет нам на пользу. Я открыл уже несколько лет для себя прекрасные курсы удаленного образования, так называемое открытое образование. Это ресурс потрясающий. И вот к вопросу о наушниках и англоязычной музыке, каждый неленивый человек для себя может получить невероятное удовольствие, на мой взгляд, может быть, это чисто субъективно, от общения с той или иной лекцией, с той или иной проблемой, которая представлена чуть ли не в 460 направлениях этого открытого образования. Угу. Совершенно бесплатно и свободно сегодня. Вообще интернет – это кладезь для тех, кто умеет им пользоваться. Там можно получить хорошую подготовку, в том числе и жизненную, и культурную.
Но нужно иметь волю.
Волю.
Интернет требует проявления воли, чтобы он не засосал тебя, понимаете?
тем более в условиях нашего ограниченного времени. Вот
да.
Проблема времени освещалась тоже на радио «Радонеж». У каждого свои мнения на этот счет. Но время как-то ускользает от нас в последнее время. Вы не замечаете, Ирина Васильевна?
Конечно. Здесь, это, мне так кажется, связано с колоссальными потоками информации, причем пустой, лишней, мусорной информации. Ведь не вся информация нам нужна. А мы, тем не менее, либо поддаемся и поглощаем ее, либо она просто нахально совершенно на нас обрушивается. И плюс, но я думаю, что здесь все-таки есть элемент такой эсхатологический. Время сжимается. Время сжимается, и мы тоже должны об этом помнить. Вроде бы продолжительность жизни растет, а человек успевает гораздо меньше. В 20 лет там у нас Александр Невский уже бил всех, да? А у нас все мальчики за мамину юбку держатся. То есть мы не ценим время. Я думаю, что оно сжимается не только вот как-то явно физически, оно сжимается еще и потому, что мы сами его не ценим. Мы его растрачиваем, я себя тоже отношу к таким же растратчикам, мы его растрачиваем часто впустую. Мы часто делаем совершенно не то, что нам, мы должны были бы делать в нашей жизни. Ну, здесь работают лицеприятия, понимаете, вот надо пойти с тем договориться, то... А это не нужно, на самом
обсудить
деле.
По телефону.
Обсудить по телефону, перемыть кости, понимаете. Вот, наверное, это было всегда в людях, но сегодня это как-то спрессовано стало. И время, да, время просто сквозь... У меня даже, знаете, я, по-моему, студенткой была, у меня было ощущение, что вот у меня время сквозь пальцы утекает. Вот прям физически я это чувствовала. Потом как-то ушло, да, потом опять это вернулось. Но сколько бы времени нам ни было отпущено, и как бы стремительно время не двигалось, у нас есть задача, да? У нас вообще задача войти в Царство Небесное, у нас задача спастись. И вот все, что мы делаем во времени и в пространстве, мы должны соотносить с тем, это нам во спасение или это нам в погибель. Мы ошибаемся, мы совершаем, да, мы грешим, мы совершаем ошибки какие-то, мы совершаем, может быть, не всегда благовидные поступки. Но осознание того, что ты это сделал неправильно, оно все-таки, ну, исцеляется и милостью Божией, и любовью в церкви, которую нам Господь заповедал. Но мы не сможем изменить вот это физическое спрессовывание времени, но мы можем просто осознавать себя как людей в этом времени. Мы родились именно в это время. Вот оно такое. Нам необходимо просто жить, работать, любить в этом времени. Все. Больше у нас ничего... У нас вариантов нет. Мы не можем ничего изменить в этом смысле. Да? Потому что человек не меняется. От Адама и Евы человек не поменялся. Он такой же, с теми же страстями. Просто сегодня плюс мы еще это видим. Это все в открытую дается нам, понимаете? И от этого кажется, что вообще все заполнено только негативом. Его очень много на нас изливается. И мы, получается, что мы боремся с этим негативом и внутри себя, и внешне тратим на это усилия, а это время же забирает тоже. Но вот, конечно, в медиапространстве, ну, только в лес, если уйти, я не знаю. Ну, в лес же мы не уйдем. Мы тогда с вами не сможем на радио «Радонеж» беседовать.
Я опять цитирую, это уже в силу профессии одного из наших авторов, который сказал, что мы живем в придуманном мире во многом. И благодаря тому, что мы сами его придумали. Вот этот мир интернета, мир электронных сообщений, электронного общения, мир социальных сетей. Это придуманный мир. И, с другой стороны, мы уже не можем без этого. Многие... не только живут, но и работают там, и связаны по рукам и ногам какими-то обязанностями по отношению к своим близким и к сотрудникам в том числе. Угу. Нельзя это просто выключить. Но я всегда был далек от теории заговоров и прочих вещей, которые с этим связаны. Но сегодня, мне кажется, все понимают, что именно в России, именно в 21 веке разыгрывается какой-то невероятный эксперимент по тому, прорвемся мы или нет в духовном плане. Вот когда смотришь на возрождение церкви, которое как раз пришлось на этот 2000 год, на попытки вернуть духовность в наше некогда обезбоженное общество, на те невероятные свершения в области исторической науки, которые сделали наши современники, Ирина Васильевна, наши ровесники и даже уже дети наши сегодня открывают невероятные факты недавней истории нашей России. Феноменальные открытия сегодня в архивах совершаются. Полностью складывается впечатление, что сегодня мы находимся на каком-то таком передовом рубеже во всех областях. И в области русского языка, и литературы, и нашего православия, которое сегодня испытывает такие нападки со стороны, ну, всех возможных врагов. Нам нужно выстоять, нужно пережить еще немножко. Помните, ночь простоять и день продержаться. И все изменится. И вот это дает некую надежду, что милость Божия совершается. Я встречался в Великую Пятницу в этом году. Это был подарок судьбы с Александром Огородниковым, моим собеседником, правозащитником, человеком, который боролся с системой в то страшное время. Материалы сейчас опубликованы на православии.ру, можно почитать. Но сама беседа была неповторимой, я бы так сказал. Я никогда не видел собеседника, который настолько пропитан вот этим чувством ощущения близости Бога, любви к тебе лично и ко всему нашему человечеству. Человек явно избранный Богом. Он говорил с такой сострадательной любовью обо всем, что его окружало в жизни, а жизнь у него была очень сложная, что я подумал, что, в принципе, вот каждый из нас, немножко приоткрыв свое сердце, ощутит эту Божию любовь, и изменится все вокруг него. Вы уже сказали, что каждый должен на своем посту делать то, что ему дал Господь. Немножко более серьезно будем относиться к своим обязанностям и любить Россию, любить наш дом, любить свою семью, своих ближних, и Господь поможет.
Да, конечно. Это для меня совершенно очевидно. И, знаете, есть у меня что-то такая мысль, что если нам дать спокойную жизнь, то мы просто мхом покроемся, заплесневеем. Мы должны постоянно жить вот в этом состоянии напряжения, духовного, в первую очередь, напряжения, для того, чтобы, ну вот, не стать такими замшелами. Это тяжело, это очень трудно. Хочется какого-то комфорта такого, да, чисто бытового, спокойствия. Но давайте посмотрим на нашу историю. Ну, не было у нас никогда практически спокойствия, да. Все равно, даже если было спокойно в центре, то где-то на окраинах тоже что-то бурлило бесконечно. Поэтому, мне кажется, здесь обретение внутреннего покоя на фоне вот этих катаклизмов, которые есть, и умение быть внутренне спокойным, несмотря ни на что, это трудно. Но вот у меня есть такая цель, мне очень хочется вот стяжать именно такой покой внутренний, чтобы не расстраиваться. Не бойтесь, да? Этому должно быть. Вот не надо бояться, вот не бойтесь. Помните, Владыка Тихон, он уже сказал главное слово, не бойтесь. Вот не надо ничего бояться, просто жить, любить людей, как вы сказали, да, ближних, семью, свой народ, свою родину. А народ у нас замечательный.
И слава Богу, у нас есть небо на земле, как говорил митрополит Трифон Туркестанов, церковь, куда мы приходим и полностью растворяемся там с вечностью, если можно так выразиться. Приникаем к этому источнику. Это каждому доступно сегодня.
Абсолютно. И ничего тебе за это не будет, да? И туда приходишь, и вообще уходить ведь не хочется. И думаешь, ну вот это и есть все. Но ты понимаешь, что все равно ты должен идти, ты должен работать, ты у Господа попросил благословения и пошел дальше. Он тебя благословил.
Есть еще проблемы, которые, конечно же, нужно обсудить, и я бы поговорил с удовольствием с вами и о цифровизации современного, в том числе и образования нашего, и вообще об угрозах цифрового рабства. Сегодня очень большой угрозой является, как говорят наши эксперты, внедрение повсеместной системы 5G. Много проблем, но я надеюсь, сегодняшняя передача наша получилась не очень такой пессимистичной все-таки.
Мне кажется, вообще не пессимистичной.
Русский язык живет, побеждает, он имеет своих последователей. Вообще русский язык — это генетический код, мне кажется.
Конечно.
Некий, который...
Все в нем заложено.
Хотим, не хотим, он в нас присутствует.
Более того, он определяет модель нашего поведения. Понимаете? То есть не мы на русский язык влияем, мы, конечно, тоже можем его коверкать или улучшать, но он воздействует на нас, да? Он определяет, идти нам налево или направо, или прямо. Это русский язык.
Ирина Васильевна Анненкова, профессор кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики Московского государственного университета, была сегодня в студии «Радио Радонеж». Я благодарю вас от всей души, Ирина Васильевна, за такую беседу. И всякий раз знайте, что «Радио Радонеж» вас ждет с открытыми объятиями. Мы очень хотим, чтобы в нашем эфире звучали темы, которые вы сегодня предложили нам для обсуждения. И наши слушатели всегда с радостью реагируют на эти выступления.
Спасибо большое. Я еще раз благодарю вас за приглашение. И всегда с открытой душой и с открытым сердцем.